Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
И вы знаете, когда перечисляется любовь, то первое качество, задумайтесь, первое качество – любовь долготерпит. Ай-яй-яй-яй-яй. Любовь долготерпит. Это первое, с чего он начал говорить о любви. Итак, если ты говоришь «я люблю», значит, приготовься. Надо будет терпеть и плавно переходить в долготерпение. А дальше милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и так далее, и так далее, и так далее. Любовь долготерпит. Итак, хорошая атмосфера в доме во многом сокрыта в том, что мы умеем долготерпеть. Мы умеем сохранять благосклонность, преодолевая внутренний некомфорт. Это то, что называется терпением. Когда человек не может терпеть, он не выносит этого. Как так? Почему он так сказал? Почему? Да. Очень трудно сохранить атмосферу в доме. Представьте себе, что человек приходит в церковь, и он не может терпеть. Не может терпеть, когда слишком громкая музыка или слишком тихая музыка. Не может терпеть, когда в зал не пускают, а он уже пришел. Не может терпеть, когда повесить одежду нельзя, потому что уже многие завесили. Он раздражается. Как так? Я пришел повесить одежду, даже негде. Что это вообще такое? Не могут, что ли, еще пару вешалок сделать для меня? Да? Не может терпеть. Этот человек будет чувствовать неустройство. Муж не такой. Он то пошутит, лучше помолчал бы, то молчит, нет, чтобы сказать что-нибудь, да? Да? Не может терпеть. Итак, терпение, друзья мои, наберемся терпения. О, Господь, наберемся терпения. Да? Потому что в браке, в семье не получится, иначе детям приходится терпеть родителей. Но нет, родителям, конечно, приходится терпеть детей также, ничуть не меньше. Не так ли? Вы затихли, как будто у вас совсем по-другому, да? Нам приходится терпеть, друзья, и это важное качество. Это важное качество, как я говорю, без терпения. Если в браке люди счастливы, значит, кто-то много терпит. И это меня сподвигает, когда я говорю об атмосфере, как сохранять, как иметь атмосферу в доме. Это сподвигает меня к пониманию, что вообще благословенная атмосфера – это вообще, как бы сказать, почти невозможно по-человечески. Почти невозможно, потому что терпеть порой трудно, выдержать трудно, простить трудно. И это говорит только о том, друзья мои, что в нашем браке возможно счастье, когда мы откроем для себя доступ к Божьим сокровищницам. К Божьим сокровищам. Вот не случайно Бог, Он учредил брак. И когда Он учреждал брак, Адам был не согрешившим, он был с Богом на короткой ноге. Аминь. Согласны? Это не то, чтобы вы думаете, Бог не знал, что там может что-то произойти, и Бог все знал, но Он сотворил брак до этого. Я думаю, в этом есть некий сигнал. Сигнал о том, что счастливый брак – это результат того, что люди открыли для себя сокровищницы Божьи и пользуются ими. Аминь. То есть надо молиться за свои отношения. Надо молиться в первую очередь за себя. Это совсем даже не повредит. Аминь. Молиться за себя, когда бабушка напрягается, видя своих внуков, это просто вынос мозга, что они делают на моих глазах, да, ей нужно первое молиться за кого? Конечно, за внуков, они вообще должны просто измениться. Нет, в первую очередь за себя. Это тяжко. Ты начинаешь молиться на языках, потом молить своими словами. Медленно-медленно ты выкарабкиваешься из раздражения в то, чтобы обрести мир. Вот так случается. Но когда ты выкарабкиваешься, у тебя появляется способность преодолеть эту ситуацию, сохранить ситуацию под духовным контролем. Аминь. Но когда ты раздражаешься, все происходит по-другому. Поэтому помоги, Господь. И так нужно молиться. Нужно молиться. Я приготовил для вас несколько обетований, которые вы можете взять для себя, чтобы молиться. После мы поговорим о нашей работе, о некоторых факторах, способствующих правильной атмосфере. Но перед тем, как, я хотел бы дать вам ряд обетований, в которых вы можете молиться, реально молиться за свой брак. Поехали. Псалом 117, 21, 22. «Славлю Тебя». Просто записывайте местописание, я буду читать и будем двигаться дальше. «Славлю Тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». Да? Что мы провозглашаем спасение в наш дом? «Господь, ты соделался спасением в нашем доме. Ты краеугольный камень в нашем доме». Молитесь так о своем доме, что именно Бог лежит в основании вашего брака, вашей семьи, даже если ваш муж или жена, родители и дети еще не верующие. Бог, ты лежишь в основании нашей семьи. Ведь это правда, так или нет? Кто создал семью? И это не Советский Союз учредил, да? Так или нет? Хотя Советский Союз, советские времена, был Семейный кодекс, например. Очень интересно, я немножко почитал, скажу вам, там очень интересно. Почти некоторые фразы из Библии взяты, да? Итак, кодекс учредил Советский Союз, но институт брака как таковой учредил Бог. И мы говорим: Бог, ты лежишь в основании на этом месте Писания нашего брака. Ефесянам 2:14. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Разрушивший стоящую посреди преграду. Мы говорим: «Я удаляю все преграды между нами и тобой, Господь». Пусть Господь через кровь Иисуса Христа эти преграды будут разрушены. Друзья мои, преграды, если мы не бодрствуем, строятся между непохожими людьми. Еще раз, преграды, сами собой разумеющимся образом, при отсутствии бодрствования и сознательного противостояния, строятся. То есть это значит, что если вы положите, я не знаю, кусок железа в воду, то вам не нужно трудиться над тем, чтобы оно заржавело. Правильно? Не надо трудиться. А вот как раз придется трудиться над тем, чтобы оно не заржавело. Вот здесь то же самое. Естественным образом строятся эти стены между разными людьми. Стоит ли говорить, что мужчина и женщина разные? Вообще. Да, даже говорят, такая книга есть, мужчина с Марса, по-моему, да, женщина с Венеры, такая книга есть, потому что они с разных планет вообще. Да хорошо, что мужчины с Земли, да, ну, женщины это с Луны, это из какой-то другой планеты, они не понимают друг друга, да? Или наоборот. Так вот, о чем мы говорим? О том, что разные люди, они, если не бодрствуют, начинают строить между собой стену. Стену. И нужно бодрствование. И мы молимся о чем? Господь, именем Иисуса Христа, мы разрушаем что? Преграды между нами. Между нами и между нами и тобой. Аминь. Дальше, 2 Коринфянам 10:4-5. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Этими оружиями не спровергаем замыслы, превозношения, восстающие против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Здесь мы молимся, мы разрушаем всякое влияние духа богопротивления. Мы разрушаем это влияние духа богопротивления в нашем доме, чтобы люди примирились с Богом, перестали противиться. Бунтарство, гордость, эгоизм, там, ложная религиозность, что бы там ни было. Все, что противится Богу, Боже, пусть это будет разрушено, Господь. Пусть люди откроются для Тебя. Так мы молимся за свой дом. Еще местописание, которое вы можете взять, Исаия 48:17. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, я, Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути, по тому пути, по которому должно тебе идти». Да? Господи, веди нашу семью твоим путем. Боже, веди нашу семью твоим путем. Давайте скажем это вслух. Веди мою семью твоим путем. Еще раз. Веди мою семью твоим путем, Господь. Мы молимся об этом, чтобы не путями, знаете, кривых вещей, усугубления каких-то непониманий, а путями прощения, путями выхода из тупиков вел нас Господь. Аминь. Аминь. Дальше читаем Деяния 16:30-31. «И, выведя их вон, сказал: Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали ему: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Да? И это значит, что это наше обетование: Господь, через нашу веру пусть спасется мой дом. Я исповедую, я верю тебе, Господь, и пусть я и дом мой будут спасены. Все скажут. Дальше, Псалом 144:13-15. «Царство твое, царство всех веков, и владычество твое во все роды». владычествует твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу их в свое время. Вот здесь есть обетование. Твое, пусть твое владычество распространится на мой род. Пусть твое владычество, Господь, распространится на моих детей, на моих внуков. Распространится твое господство. Аминь. Вообще мы были бы спокойны, если бы наши дети были рожденными свыше и любили Бога. Мы чувствовали бы себя гораздо спокойнее, нежели когда дети не рождены свыше, не знают Бога, и ты не знаешь, что от них ждать. Правда? Потому что мир меняется, вообще на глазах меняется мир. И все, что вчера было ценным, сегодня может быть просто оспорено и уничтожено, и растоптано. Поэтому, когда человек служит Богу, мы знаем, есть внутренняя гарантия, что Бог соблюдет сердце этого человека. Аминь. Господь, владычествуй в моем роде, владычествуй в моем роде, владычествуй в моем роде. И так мы молимся о своем доме. Аллилуйя. Иисус Навин, 24:15. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Это очень известное место Писания. «Я и дом мой будем служить Господу». Давайте скажем это вслух. Еще раз. Да, вы можете в памяти своей, когда молитесь, вспоминать это место Писания, говорит: «Я и дом мой будем служить Господу». «Я и дом мой будем служить Господу». Друзья, слова имеют силу, да, слова имеют силу. То, что вы говорите, он мне надоел, достал, я его видеть больше не хочу. Помните, слова имеют силу. Видеть больше не захотите, достигните такой точки. Но если покаетесь и скажете: «Я и дом мой будем служить Богу», даже стиснув зубы, «Я и дом мой будем служить Богу», даже если веры не хватает, Господь, мне не хватает веры, но я все равно говорю: «Я и дом мой», что? «Будем служить Богу». Это лучше, чем позволить эмоциям своим проговорить все другое, да? То, что не созидает. «Я и дом мой будем служить Господу». Аминь. Идем дальше. Это Евреям 2:13. «И еще, я буду уповать на Него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог». Итак, мы здесь можем молиться: «Господь, я и дети мои пусть уповают на Бога. Я и дети мои, которых дал мне Бог, пусть уповают на Бога». Пусть уповают на Бога. Об этом мы можем молиться также. И последнее, Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». И вот здесь мы говорим: «Господи, я молю Тебя, Боже, пусть эта атмосфера будет в моем доме. Праведность, мир и радость во Святом Духе». Еще раз. Вот здесь как раз, друзья мои, очень много «но», очень много проблем, очень много сложностей, потому что создать эту атмосферу и провозгласить ее – это первое, что нужно сделать, а вторых, нужно способствовать ей. И я вам честно скажу, это по-человечески почти нереально. Нереально. Для этого нужен Бог. Поэтому мы молимся лично за себя, поэтому мы приходим в Дом Божий, поэтому мы читаем Библию, потому что наш внутренний человек должен обновиться. Слышите, обновиться. Да? Наше сердце должно наполниться верой. Скажите, верой. Наполниться верой, да? Верой. Во что? В то, что говорит Бог. Аминь. Когда мои дети поступают неправильно, я вижу одно, а верить должен в другое. Что я и дом мой будем служить Господу. Вот здесь столкновение веры и неверия. И как трудно поверить в то, чего я не вижу. Не так ли? Как трудно, наверное, было Ною строить ковчег там, где не было дождя вообще. Не было воды. Для чего? Люди смеются. Он даже объяснить не может. Ему Бог сказал. Да? Как трудно. Но в этом и заключена суть веры. Мы верим. Аминь. Мы верим в то, что сказал Бог. И это борьба. И, конечно же, здесь сохранить веру – это результат на самом деле духовного, достаточно сильного, хорошего состояния. Аллилуйя. Итак, Царство Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Праведность, мир и радость во Святом Духе. праведность, мир и радость во Святом Духе. Что мы молимся об этом в своем доме? Что способствует тому, чтобы эта атмосфера Царствия Божьего была в наших домах? Я вывел несколько пунктов. Три пункта я дам сегодня. Они не окончательные, да, но мне кажется, они важные. Они важные. Первое, что нужно, чтобы эта атмосфера была атмосферой царства? Как я уже сказал, конечно, я сейчас об этот пункт не беру, но я уже о нем сказал, это молиться нужно, друзья мои. Молиться нужно. Невозможно не молиться и при этом иметь атмосферу царства. Если вы в своем доме не молитесь, как я уже говорил в предыдущие разы, если вы не находите время для того, чтобы, когда никого нет, просто в своем доме провозглашать имя Господне, да, чтобы в вашем доме звучала, не знаю, там музыка хвалы и прославления Бога, а в вашем доме звучит мирская музыка, но я думаю, что атмосферы царства там не будет. Там будет атмосфера религии, да, это совсем другое. Правила есть, а силы нет. Поэтому, друзья мои, атмосфера царства – это результат того, что мы, конечно же, молимся в первую очередь. Я не бросаю камень ни в чей огород, а просто говорю, что это так. Это так, нам нужно молиться в наших домах, аллилуйя, и молиться в первую очередь за самих себя, а во-вторых, и провозглашать за свой дом. Аминь. Вы меня поддерживаете, нет? Итак, Царство Божье в наших домах. Первое, я назвал это так, дружественная атмосфера. Дружественная атмосфера. Знают ли ваши ближние, что, подходя к вам, они получат дружественность? Да, дружественная атмосфера. Я назвал это так, потому что вот на самом деле, кто нас ранит сильнее всего, это те, кто ближе всего к нам. Не правда ли? Да? Кто нас ранит? На улице человек, который может накричать, нахамить. Мы о нем, конечно, вспомним какое-то время, но потом да и забудем. Да? Но когда это же самое происходит внутри дома, тех, от кого мы не ожидаем, это бывает очень тяжело. Так или нет? Да, это так. Так вот, о чем я хочу здесь сказать, друзья мои. Мы должны с вами внутри себя сознательно спросить себя, те, кто рядом со мной живут, желают ли они мне зла? Желают ли они мне зла? Потому что я заметил, что женщины могут говорить, ну, думать о мужьях не очень хорошо, мужья могут думать о женщинах не очень хорошо. Они могут приводить разные примеры, и эти примеры действительно нехороши, да? Но давайте спросим себя, они желают мне зла действительно? Когда он так ответил мне, он желает мне зла или нет? Желает ли этот человек мне злого? Нет, не желает. Друзья, мы где-то внутри себя должны понимать, что живя друг с другом, мы друг другу зла не желаем. То же самое в церкви. Друзья, желаем ли мы друг другу зла? Скажите мне. Можем, тем не менее, можем ли мы где-то в каких-то эпизодах быть друг к другу неправильными, несправедливыми? Конечно, можем. Но всегда, когда ты отвечаешь на вопрос, эти люди не желают мне зла. Даже если произошло это так, эти люди не желают мне зла. Это помогает преодолевать. Это помогает преодолевать. Преодолевать внутреннее смятение и какое-то напряжение. Он все равно меня любит. Мои дети все равно меня любят, несмотря на то, что они так поступили. Мои родители все равно меня любят, несмотря на то, что они так поступили. Мой муж или жена все равно меня любит. Я это понимаю, несмотря на то, что так они поступили. Дружественная атмосфера. Хорошо, дружественная атмосфера. Знаете, когда мы друг друга прощаем, когда мы друг на друга не накапливаем какого-то негатива, мы расположены друг к другу, мы благорасположены друг к другу. Но когда мы где-то внутри не бодрствуем, что-то накапливается внутри нас. И наше отношение друг к другу может быть уже не столь дружественным. Не правда ли? Вот были у вас такие люди, с которыми у вас недружественные отношения? Да? Были или нет? Вот эти люди смогут с вами поздороваться, в принципе. Но не более чем. Да? Потому что дальше отношения их с вами начинают выходить на плоскость чего? Укоров. Не так ли? Представьте себе, что в вашем доме муж и жена друг друга укоряют постоянно. Они всегда находят причину это сделать, это справедливо в смысле, что эта причина есть. Да? Но они укоряют себя, укоряют друг друга не потому, что есть причина, а потому что они не имеют дружелюбия из-за того, что они ходят внутри в каком-то огорчении друг на друга. огорчений друг на друга. Когда человек ходит в огорчение, он приходит с огорчением в церковь. Друзья, ты можешь ему не так руку подать и быть виновным. Вы попадали в такую ситуацию? Ты не так обнял его, ты, может, руку пожал. Я думал, он меня обнимет, а он мне руку просто пожал. Я такие вещи слышал. И я с чувством извинения начинал обнимать человека. И внутри чувствовал неловкость, хотя на самом деле это просто маразм какой-то, ведь какая-то странность, да? Просто человек какие-то выдвигает требования, укоры. Но это не потому, что я не так руку подал, а потому что внутри человека есть что-то, чем он огорчен. Итак, дружественная атмосфера – это первое. Друзья мои, над чем нам нужно работать? Над тем, чтобы в наших домах мы, как верующие люди, имели дружелюбие, благорасположение. 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 Женщина приходит со служения домой, и дома ее встречает неверующий муж, которому что-то надо, да, и она может быть к нему благорасположена, а может быть неблагорасположена. Муж обязательно это почувствует. Муж обязательно это почувствует. И наоборот, обязательно это почувствует. Даже если вы ничего не скажете, вы просто войдете, и этого будет достаточно, потому что вы принесли с собой это. Друзья мои, первое, о чем я здесь говорю, если мы хотим создать атмосферу в доме благословенную, где Царство Божие, нам нужно благорасположение друг к другу. И если вы ответите себе откровенно, что у вас нет благорасположения к этим людям, то вы должны себе откровенно сказать: я на них имею какую-то горечь, от которой мне нужно избавиться. И это причина, почему нам нужно молиться о себе. Это причина, почему нам нужно освобождаться от этого. Аминь. Аллилуйя. Второе, для того, чтобы была атмосфера, в которой есть праведность, мир и радость, атмосфера, где Дух Божий действует, я увидел, что нужно дать свободу. Дать свободу в самовыражении. Дать свободу самовыражению. Я вспомнил место Писания, 2 Коринфянам 6:12, написано: «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Мы должны дать какой-то простор друг другу. Друзья мои, вот мы разные люди, правда? Разные люди. И вот эту разность мы способны, как бы это сказать, на ней акцентировать внимание и укорять друг друга. Вот в каждой семье есть, скажем, свои нормы. Муж и жена, как бы объединяясь в один брак, приносят свои нормы, то, что нормально в брак, правильно? И каждый отстаивает свои нормы где-то подсознательно. Каждый из нас носит то, что ему более интересно или менее интересно. Дать простор – это значит не пытаться ломать другого человека. Не пытаться ломать другого человека. Конечно, мы не говорим о том, что здесь есть вещи, противоречащие Богу и противоречащие здравому смыслу, да, разрушающие вещи. То есть, ну вот он любит пить пиво после работы. Понятно, не скажешь, что это так классно, да? Но скажите мне, жена, у которой муж любит, будучи неверующим, ну, верующие, по-моему, не пьют пиво, да, после работы. Но, аминь, да. Так вот. Этот муж приходит и пьет пиво. Скажите, у женщины два варианта. Первый – дать ему свободу, второй – лечить его. Какой вариант сработает? Я думаю, что если она попытается его лечить, она либо сама устанет в этой медицинской работе, да, либо он покинет ее, потому что все, это невыносимо, это достает просто, когда один лечит другого, залечивает другого. Мы должны дать хоть какой-то простор, хотя бы простор для того, чтобы человек мог и свои ошибки какие-то сделать, или нет. Если кто видишь брата согрешающим, что говорит Библия? Молиться, правильно. Если видишь брата согрешающего, молись. Но дальше он говорит, если ты видишь брата согрешающего к смерти, то есть если той, на краю небоскреба стоит и хочет сброситься, или передозу себе вставляет в жилы, он говорит, тут в этот момент не надо молиться, да? Он говорит, иди вытаскивай брата своего. Да? Но если брат твой видит, что ошибается в чем-то, ну молись за него. Слушай, если твой муж ошибается, ну молись за него. Если жена ошибается, что? Это трудно, друзья мои. Я по себе скажу, это трудно. Это трудно. Это трудно. Трудно. Молись. Но это так призывает нас Бог. И Бог призывает нас создать некое пространство, дать право на пространство друг другу. Приходишь домой, жена, я не знаю, там смотрит телевизор. Можно взяться за лечение, в принципе. и лечить ее всю оставшуюся жизнь. Причем порой при всех других людях. Друзья мои, это неправильно. Это неправильно. Она не пьет пиво, не колется наркотиками. Ну просто мы хотим идеальности, слышите? Мы хотим идеальности, мы хотим, чтобы наши ближние, чтобы мужчина был просто Иисус Христос во плоти, и на крест пошел, и на кресте вися полностью в крови, говорил, прости их, отче. Мы так хотим, чтобы мужчины были такие, а женщины? А женщины, естественно, чтобы они просто всегда были нам подчинены. Я так хочу, это же так. И когда я сталкиваюсь с тем, что это не так, у меня возникает вопрос, что делать мне? И вот здесь и наступает тот самый момент мудрости, да, когда нужно дать какой-то толику простора. Так или нет? Люди, которые пытаются, знаете, вот такой в юношеском максимализме, мы порой пытаемся, ну, не знаю, у нас мы своих детей воспитывали, вот я не знаю, как у вас, но первый ребенок у нас был идеальный, второй мы немножко за ним поменьше присматривали, а третий может ошибаться, и мы как бы немножко уже гораздо легче на это реагируем. Понимаете, то есть мы сами сталкиваемся с тем, что мы понимаем, что в первом ребенке мы хотели, чтобы все было вот правильно. Вот правильно. И это была ошибка. Не получается так. Не получается, чтобы твой муж был идеальным. Слышите? Не получается, чтобы твои дети были идеальны. Не получается. Почему? Потому что ни одного человека на земле нету идеального. Нету. Не, ну будет, если мы из кого-то сделаем. Ну, это как станок бритвенный, да, я вам рассказывал, да? Лица одинаковые после первого бритья. Так вот, конечно, мы можем обстрагать каким-то образом, но все равно человек просто замкнется и закроется. Ты будешь лечить своего мужа, но он замкнется и закроется, он не будет с тобой говорить. Ты будешь залечивать своих детей, хорошо, они будут молчать. Знаете, как один ребенок, сядь, не сяду, сядь, не сяду, сядь, не сяду. В Вильке Нудулева было, сядь, я сказал, сейчас стану, как дам, сел. Я сел, но внутри я стою. Это сказал ребенок, да? То есть он просто признал то, что снаружи и внутри он уже разный, все. Снаружи он сел, но внутри он стоит все равно, да? Поэтому, конечно, человек замкнется. Итак, мы должны дать какую-то свободу. Друзья, у меня нет границ этой свободы, я не могу ее нарисовать вам. Я не могу сказать, вот прочерти, вот два раза можно, третий раз уже нельзя. Друзья, но мы должны понимать, что если мы не дадим свободу, если я не дам вам свободу верить Богу, а попытаюсь все регламентировать какими-то инструкциями, друзья, это будет уже не церковь. Это будет какой-то кошмар. Но Бог дает нам свободу. Не так ли? Или нет? Кого Бог закабалил таким образом, что ты ни шаг влево, ни шаг вправо? Кому Бог прописал сугубо каждую инструкцию на каждый день? Что одеть? С какой ноги начинать одевать? Да? Какие шнурки? Да это вообще кошмар. Бог не занимается этим. Да? И даже если ты где-то ошибаешься, что мы говорим? Бог, Он все равно хочет тебя вести, помочь тебе разобраться, так или нет? Но так и действует Отец. Бог дает нам некую свободу или нет? Конечно, дает, друзья мои. Я говорю о здравой свободе, я не говорю сейчас о том, что свобода должна быть такая, живи как хочешь, ходи где хочешь и все такое. Мы понимаем какие-то, мы должны внутри себя иметь какие-то границы, но, друзья мои, мы в то же время не должны постоянно реагировать на всякие там вещи. Благослови нас Господь, итак, свобода в самовыражении. Ваш муж может быть чуточку более молчалив, чем вам хотелось бы, или чуточки более говорлив, и наоборот. Но он просто такой, и из-за этого его лечить не надо, к хирургу и психологу не надо отправлять. Аминь. Надо благословлять. Женщины, аминь.
Аминь.
И наоборот, касается мужчин. Правильно? Аминь. Следующий момент, который я вижу для атмосферы хороший, верный, правильный, это интерес к собеседнику. Интерес к собеседнику. Вот интересный момент, когда юноша и девушка встречаются и хотят жениться, у них есть интересы друг к другу. Она красивая, она смеется, там, да, он пытается завоевать ее сердце, да, и мечтает о том, что вот теперь они будут жить вместе. И нередко в уме молодого парня возникает такая атмосфера идиллии какой-то, да, что она его будет всегда интересовать. Но со временем, друзья мои, этот интерес может ослабевать, потому что вот это вот эмоциональное переживание куда-то уходит, и что-то должно остаться. И вот сейчас я вот хочу поговорить немножко об этом, о том, что мужчины и женщины, мы должны каким-то образом понимать, что мы должны интересовать другого человека собой. Или нет? Не получится так, что он добивался мое сердце, и пусть теперь и добивается его до конца дней своих. Но это просто породит то, что он где-то выдохнет на этой попытке добиваться и устанет добиваться, и пойдет своей дорогой. Нет, вместо этого, если вчера он добивался меня, говорит женщина, то сегодня я буду его интересовать, я найду, чем я буду его интересовать. И также мужчина, да, я буду вести себя так, чтобы я был ей интересен. Не так ли? Я хотел бы на это обратить внимание, друзья мои, особенно тем, кто в браке не первый день, что мужчина и женщина, женщине не удастся уже привлекать мужчину исключительно своей фигурой. Не удастся, если она думает, что она всю жизнь будет, знаете, там до 90 лет там, вот, быть вот такой, что он будет вокруг нее скакать, потому что она такая фигуристая, то она ошибается, так не будет. Спустя время ему будет важнее увидеть, что у нее в душе, если там интерес. Она должна интересовать его, не так ли? Даже хотя бы тем, что она интересуется им, она может с ним разговаривать, она может с ним быть на одном языке, не так ли? Это будет ему интересно. Может быть, его не всегда могут понять кто-то, но знает, что когда придет к ней, они смогут об этом поговорить. Она не будет его лечить. Она будет с ним просто говорить и слушать. Аминь. Интерес. Создать интерес. Интересны ли мы люди? Можем ли мы о чем-то говорить? Не будем ли подавлять другого человека своим мнением? Можем ли мы говорить? Можем ли мы быть интересными внутри. Это нас обязывает к тому, чтобы мы сами развивались в чем-то, не так ли? Чтобы мы чего-то сами могли, о чем-то говорить могли вообще. Кто-то прошел какой-то опыт, я не знаю, морской, и может говорить о море, о кораблях, и это может быть интересно, не так ли? Трудно, когда человеку не о чем говорить. Не о чем говорить. Он пустой внутри. Он пустой внутри. Итак, я говорю о том, что мы должны быть интересны как собеседники. А для того, чтобы быть интересным как собеседником, друзья, я думаю, что как минимум нужно уметь выслушивать другого человека, да, и не засорять эфир монологами. Да? Выслушивать, не подавлять. Итак, мы должны быть интересны. Мне бы интересно было бы, например, поговорить с апостолом Павлом. Вам было бы интересно? Я уже не говорю про то, что мне интересно было бы на небесах встретить Иисуса и поговорить с Ним. Не так ли? Это было бы интересно, правда? Мне было бы интересно поговорить с интересными людьми, узнать вообще, как они видят эту жизнь. Это же интересно. Не правда ли? Странно, если человека ничего не интересует, ни с кем он говорить не хочет, ни у кого ничего не спрашивать. Он неинтересный человек. Итак, мы должны друг друга интересовать в наших отношениях. Это значит, что, наверное, мы сами должны проникать в интересы ближних наших. Не правда ли? Если ваш муж любит ловить рыбу, ну такой банальный пример, да, то неплохо было бы, если бы вы тоже в это немножко заглянули и в этом что-то опознали и смогли бы о нем поговорить по этому поводу. Так или нет? Аминь? Да. Если ваша жена интересуется музыкой, да, то было бы совсем неплохо, чтобы вы могли тоже к этому иметь какое-то толику отношение и могли бы об этом говорить. Но не так, что «да, меня это не интересует, слушай, верь Господу, ерундой не занимайся». Да? Не так, но мы проявляем интерес. Я думаю, что вот для того, чтобы была атмосфера открытости, друзья, мы должны дать какую-то свободу, да, мы должны быть дружелюбны, мы не должны это сразу негативно, какими-то цеплялками, какими-то вот, это все неправильно, да. Мы не должны подавлять это, мы должны, наоборот, развивать это, развивать и проявлять свой интерес. Насколько мы знаем то, что интересует наших ближних. Можете ли вы сказать про своих родственников, тем, с кем вы живете, вот свой дом, да, муж, жена, дети, родители, кого что интересует? Можете ли вы себе ответить, я знаю, что интересует этого человека, что интересует этого человека, что интересует этого человека. Я знаю, это значит, это уже хорошо. Вы на правильном пути, и будет хорошо, если вы будете поддерживать интерес. Мне кажется, это простые правила, которые могли бы всем нам помочь, и мне в том числе, всем нам помочь сохранять правильную атмосферу в наших домах. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 9, 19, 23, он говорит так: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона как чуждый закона, не будучи при этом чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести подзаконных». Чуждых закона. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для немощных был как немощный». Да? То есть он мог, наверное, говорить о болезни с кем-то. Он мог говорить для чуждых закона о каких-то жизненных понятиях. Там, да? Как они встречаются, и по понятиям поговорили. Он может говорить, он говорит: «Слушай, я вообще святой человек, изыди». Да? Он мог говорить с ним на их языке, обсуждать. Таким, я думаю, был и Иисус, правда? Вот как вы себе рисуете Иисуса? Он же не просто риторику какую-то выучил, такие вот слова. Вот такие слова должны из моего уст выходить, а такие не должны. Не какие-то, такие вот какие-то уличные, не, только вот, только... Да? Я думаю, Иисус сидел с грешниками, и он не говорил им на старославянском «Ижеси на небеси». Он говорил на их языке. Ну так, к примеру, да? Он говорил на их языке, правда? И фарисеи говорили: «Слушай, он странный какой-то, говорит, мессия, посмотри, с кем сидит, о чем говорит, вообще он странный, какой он мессия, если бы он был мессия, он бы с нами сидел и о высших материях говорил, а он с ними сидит». Итак, Иисус был вот такой простой, Иисус был простой, он адаптировался ко всем ситуациям. Пришла женщина, которая за водой пришла, у которой дома неустройство, и он говорит: «Слушай, ну ты мужа своего веди сюда». Он говорит: «Да нет у меня мужа». Он говорит: «Да правильно, нет у тебя мужа. Да и все, кто были у тебя, это не мужья были вообще. Да, и ты от них нахлебалась и разочаровалась во всем». «О, — говорит, — а откуда ты это знаешь?» «Ну, знаю. Я знаю многое». И он с ней просто разговаривал. Она даже не могла вместить, что перед ней стоит Сын Божий. Почему? Потому что так, как он говорил, это было просто. Это было просто о простых вещах, но так искренне, так в точку, что он говорил: «Слушай, ты как пророк прямо видишь». Ну и так далее. Итак, я хочу вместе с вами помолиться сейчас об этой атмосфере в наших домах. Атмосфера Царства Божьего. Я думаю, что когда мы приходим к Богу, у Него есть дружелюбное отношение к нам. Аминь. Когда мы приходим к Богу, у Него есть какая-то свобода для наших действий. Не так ли? Если бы мы перестали друг друга жестко регламентировать, нам было бы всем легче. Дальше. И у Бога есть интерес к нашей жизни. Согласны со мной? Кто из вас приходил к Богу о каких-то своих, ну, мелких локальных нуждах и слышал от Бога: «Слушай, отойди, у меня есть посерьезнее вопросы». Есть у кого-то такое откровение? Откровений чудесных, в кавычках, у людей много, но таких я никогда не слышал. Когда маленький ребенок просит о том, чтобы Бог исцелил его котенка, вы знаете, никому Бог не сказал из этих детей: «Отойди от меня, я строю сейчас новую планету». Да? Бог отвечает на эти нужды. У Него нет вот этой вот градации на побольше, на поменьше. Вы можете прийти к Богу с любыми вопросами, абсолютно с любыми вопросами. Аминь. Бог открыт к этому. У Бога есть интерес к нашей жизни. У Бога есть интерес к вашей жизни. Знаете, если вас что-то напрягает, у Бога есть интерес к этим напряжениям. Слышите? Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Я бы так не сказал. Если ко мне будут приходить все труждающиеся и обремененные, я обременюсь настолько, что жизнь мне покажется кошмаром. Я работал массажистом одно время, я вам скажу, весь мир большой, один большой остеохондроз. Я так видел. И представляете себе, ко мне приходят обремененные: «О, они утомляют». Ну хоть кто-то пусть придет и скажет: «Все классно, у нас все классно, все хорошо, слава Богу, приходим в церковь, жизнь меняется, семья преображается, слава Богу, пастор». «О, Господь, Боже мой, слава Тебе, да?» А если приходит только тогда: «Это развалилось, это ушло, это плохо, денег нет, не знаю, как жить». Конечно, когда только такое, как вы себя будете чувствовать? Тяжело, правда? Только одно спасает – желание вникать в эти вопросы, разобраться в них. Вот это натура Бога. Он желает вникать. Он говорит: «Все труждающиеся, обремененные, сколько бы вас ни было, идите ко мне». Потому что у Бога что? Есть интерес к нашей жизни. У Бога есть интерес к твоей жизни. Поэтому если тебя выселяют из квартиры, у Бога есть интерес к этому вопросу. Аминь. Если тебе не доплатили зарплату, что? Что? У Бога? Чего? Есть интерес к этому вопросу. Аминь. Старшее поколение, если отодвинули пенсионный возраст, что? У Бога есть интерес к этому вопросу, не так ли? Аминь? Аминь. Давайте помолимся. Вот таков Бог, и пусть такая атмосфера будет и в наших домах.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!